Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день, братья и сестры, Святая Церковь именует неделей перед крещением. Особое значение она уделяет этому воскресному дню, предшествующему Дню Богоявления, и определяет для нашего назидания, для чтения евангельское чтение от Марка, которое мы сегодня слышали, в котором раскрывает перед нами личность и учение Иоанна Крестителя. Сам Христос об этом человеке сказал, что нет среди рожденных женами большего, чем Иоанн Креститель. На каждом богослужении мы, когда несем Евангелие, выносим его, то перед ним шествует свеча. Эта свеча символизирует Иоанна Крестителя, предтечу Господа нашего Иисуса Христа. Какова же его личность и каково его учение? Он последний пророк. Он завершает славное и святое племя пророков. Основной предмет, основной нерв, стержень пророческого служения был возвещать о пришествии Мессии, или на греческом языке Христа, на русском – Спасителя, предвозвещать людям о воплощении на земле Бога, этом единственном, неповторимом, главном событии во всей человеческой истории. Все остальное, ибо пророки, как целостные люди, для того, чтобы быть достойными сосудами, чтобы Бог им мог верить, нести это слово истины, и не от самих себя, а будучи просвещенными Духом Святым, который еще не был среди людей, который особым образом просвещал этих величайших среди людей. Они, конечно, были людьми совершеннейшими. Они были носителями света. И, как апостол Павел о них говорит, те, кого не был достоин весь мир, они вынуждены были скитаться. Все пророки были умерщвлены, потому что Ветхозаветная Церковь, а ее границы совпадали с границами национальными, ибо Израиль, народ иудейский, был носителем этой истины. Ему было вверено быть носителем Ветхозаветной Церкви. Он не мог принять их проповедь, не мог терпеть их среди себя, потому что их свет обличал ту тьму греховную, в которой находились и люди, и официальные вожди Ветхозаветной Церкви и цари. И поэтому все они были умерщвлены. Не был исключением и Иоанн Креститель. Это величественная историческая личность. С самого начала он был испрошен у Бога молитвами его праведных родителей, священника Захарии и Елисаветы. С первых же дней он подвергся гонению от Ирода и был чудесным образом сохранен вместе со своей матерью в пещере недалеко от Горнинского монастыря. Можно найти это место, там сейчас мужской монастырь в честь Иоанна Предтечи. Затем он был воспитан в пустыне и вел подвижническую жизнь, поэтому все монахи считают его своим покровителем, своим небесным заступником. Его одежды, как свидетельствует евангелист, составляла власеница, из верблюжьего власеница. Был он всегда припоясан поясом, питался растениями пустыни, ел дикий мед. И вот из пустыни раздался голос его проповеди, который был подобным голосу грома среди ветхозаветного Израиля. Он был несопоставим с теми голосами, которые всегда проповедовали предания ветхозаветной церкви, но которым было мало внимания, а вся Иудея стала приходить на Иордан для того, чтобы услышать Иоанна и принять крещение, покаяние, которое он совершал. Как последний пророк, он должен был проповедовать, но более всех других пророков указать, узнать и засвидетельствовать о пришедшем и воплотившемся Боге. Во-вторых, он должен был приготовить народ Израиля к принятию воплотившегося Бога. А как приготовить человечество к принятию Бога? Когда люди готовятся к принятию царя, то они строят дороги, строят хоромы, дворцы. Но если приходит Царь Небесный, то таковые усилия будут бессильны, не имеют значения. Дорогу Богу можно приготовить только лишь своими душами, своими сердцами, стать восприимчивыми к этому небесному явлению на земле, такой силы и такого масштаба, который не видан и невозможен ни в какой другой момент человеческой истории. И поэтому Исаия, пророк, проповедует: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте пути Его, чтобы всякий холм понизился, всякая низменность возвысилась, всякие искривленные пути сделались прямыми». Так говорит пророк Исаия, и это служение совершал Иоанн Креститель. Такое приготовление душ означает только одно – покаяние. Человек должен исправить себя перед Богом. И только в этом случае он получит силу воспринять небесную истину и небесный дар. И вот приходили к нему иудеи на Иордан, и как совершалось это покаяние? Он вводил человека в воды иорданские, и человек, стоя в них, исповедовал свои грехи. Эту исповедь принимал Иоанн Креститель и до тех пор не отпускал человека из воды, пока он не исповедует, не раскается в своих прегрешениях, в своих преступлениях против закона Божия. И он обличал одних милостиво, а других, в котором не видел способности к покаянию, жестко. Так он говорил вот этим людям, о которых затем Господь, сам Иисус Христос, сказал, что всякий грех прощается и простится человеку, кроме грехи хулы на Святого Духа. Ибо есть грехи, которые человек совершает по своей немощи человеческой, действительно приступает закон Божий, может быть, даже сильно его приступает, но он остается некой здравости, некой целостности. Он еще может измениться, подобно Савлу, превратиться в Павла. Из убийц, из блудников может появиться праведный человек путем покаяния. Но если человек, который видит истину, а говорит о том, что здесь не истина, а ложь, и наоборот, видит, что совершается неправда и ложь, а утверждает вслух, словом своим, поступком, что вот она здесь истина, то вот в этом случае человек смертно согрешает против Святого Духа. В нем совершается страшный раскол, страшное раздвоение личности. И этот раскол уже невозможно преодолеть. Вот такие души также видел приходящих к нему, Иоанн Креститель, и он обличал их, говоря: кто сказал вам бежать от грядущего гнева? И как вы можете сотворить достойный плод покаяния? И называл их порождениями ехидны. Действительно, эти люди не смогли вот это великое искажение личности человеческой, которое в них произошло, преодолеть. И они стали не только человекоубийцами, но и богоубийцами всего лишь несколько лет спустя после этих событий. Сегодня мы также читаем апостола Павла, и он в послании к Тимофею обращается к нему, к своему ученику, духовному чаду, с такой мыслью говорит, что впоследствии люди будут своенравны, и они не будут принимать здравого учения, но заменят его верой в ложь и будут избирать себе учителей по своим прихотям. Но ты будь бдителен, говорит он, и напоминает о себе, что я течение подвигом добрым подвязался, течение совершил, веру сохранил. О чем здесь говорит святой апостол? В этом послании он много пророчествует о людях последнего времени. Он называет их черты. В последнее время, говорит, люди будут самолюбивы, злостолюбивы более чем боголюбивы, непокорны властям, непочтительны к родителям, непримирительны. И предупреждает своего ученика, а через него всех нас, быть бдительными. И действительно, мы видим, насколько изменяется время, насколько изменяются люди. Новое поколение детей, оно таково, что с ними бывает совсем трудно говорить. Они не могут оторваться от своих электронных устройств, даже в разговоре, на небольшое время. Их сознание почти не улавливает тех движений, которые могут привести к покаянию. Что такое стыд, что такое совесть, что такое правдивость. Это на наших глазах создается новый человек. Осмысленно, осознанно, через эти реформы, эти изменения системы образования, прежде всего, через новые привычки и навыки, которые прививают людям, как бы наглухо в них закрывая то, что самое ценное в человеке, его совесть, его внутреннюю жизнь. И апостол всем нам говорит: будьте бдительны. А как быть бдительными в этих условиях? Посмотрим ли мы на самого апостола, на его ученика Тимофея или на Иоанна Крестителя, мы видим в них согласие жизни и учения. Их жизнь, она соответствует вере, вере была жизнью подвижнической. В своей проповеди и Господь начинал с того: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. В этом состояла вся проповедь апостола. Приблизилось Царствие Божие. То есть близок суд. А суд Божий совершается не как суд человеческий. Он не о земных предметах, не о земных делах, не по земным законам он совершается, а лишь по одному закону Божию. И поэтому, напоминая о грядущем суде, о близком суде, все они говорят: покайтесь, покайтесь, изменитесь, сумейте расслышать эту проповедь небесную о том, что есть истина вечной жизни, есть вечный Бог, и есть вечная жизнь у каждого человека, за которую он несет ответственность, и которая может преобразиться либо в жизнь вечную, либо в вечную муку. А для того, чтобы совершить это восхождение к жизни, а не в муку, нужно покаяться. Покаяние же – это действие, которое возможно только внутри жизни подвижнической, жизни напряженной. И примеры всех этих святых, прежде всего Иоанна Крестителя, они именно таковы. Все они вели жизнь не расслабленную, жизнь не в комфорте, но жизнь в молитве и в постоянной подвиге. Это должно быть нашим важным уроком. И покаяние только в этих условиях будет обретать свою содержательность, свой смысл, если мы таким образом настроим свои души. Будем помнить еще об одном покаянии, о его высшем смысле, которое раскрыл сам Христос Спаситель в беседе с Никодимом во время своей первой Пасхи, когда сказал, что если человек не родится свыше, то он не может даже и увидеть Царствие Божие. Нам нужно очень внимательно отнестись к этим словам, потому что речь идет о судьбе, всей нашей вечной судьбе, каждого человека. Если не родитесь свыше, то не можете увидеть Царствие Божие. И если не родитесь от воды и духа, то не можете войти в Царствие Божие. Покаяние покаянию рознь. Но есть одно важнейшее покаяние, которое совершается лишь однажды с человеком, которое совершается вместе с откровением истины в нем, вместе его уверением, с этим рождением свыше. Когда в его глазах, наконец, становится очевидным, что он живет не просто в координатах этой земной жизни, но он обречен на вечность. И он внутри вечности находится, даже когда погружен в эту земные, в эти земные заботы, в эту земную жизнь. Если и когда это совершается, то это и есть момент уверования, момент обретения истины в человеке. И самое главное покаяние, которое в нем совершается. Сегодня каждый из нас должен обратить этот вопрос к самому себе. А рожден ли я свыше? Или я только крещен по обычаю, по обряду? Но Христос сказал, что тот, который имеет веру и крестится, будет спасен. Недостаточно лишь креститься для того, чтобы войти в Царствие Божие. Необходимо иметь веру, уверование и сопряженное с ним одно и великое покаяние, которым питается человек далее всю жизнь. Далее следуют небольшие прегрешения, отступления от закона Божия, меньшие и большие, но есть момент, когда человек становится Божьим, и это его рождение, и в нем совершающееся покаяние. Будем, предваряя крещение Господня, святое Богоявление, посмотрим в свои души внимательно, с учетом великого предостережения, которое апостолы оставили нам о трудности последних времен, видя, как действительно нарождается новый человек в новых привычках, которому даже сложно понять, что такое покаяние, в чем покаяться, в чем жизнь другая и какая-то вечная жизнь здесь есть. Будем понимать, что очень трудное это действие, но другого действия нет. Только действием покаяния воспринимался Христос, и только действием покаяния Он удерживается в наших сердцах и в наших душах. Дай Бог по молитвам святого Иоанна Предтечи, этого неизменного небесного ходатая всех кающихся, и прежде всего монашеского рода, и нам быть причастниками жизни в покаянии, жизни подвижнической. Аминь.